«Новая жизнь», беседа 480. Здравствуйте, спасибо за то, что вы с нами. В эфире «Новая жизнь», цикл учебных бесед с рав.доктором Михаилом Лайтманом. Здравствуйте, Лайтман. Здравствуйте. Здравствуйте, Лешит. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим с рав. Лайтманом на тему, которая в последнее время занимает первые полосы в новостных сводках. Мы хотим поднять аспект не с экономической, а с общественной точки зрения. Минимальная заработная плата. Это задает много вопросов, ставит перед нами много вопросов перед нашим обществом, отношения между слабыми и сильными. Есть много вопросов, которые возникают. Мы их выясним. С рав. Лайтманом. Яэль, пожалуйста, вступить на слово. Мы уже долго занимаемся вопросом высокой стоимости жизни. Есть в нашем обществе много людей, которые зарабатывают недостаточно денег для того, чтобы оплачивать все необходимое для себя. И возникла необходимость поднять минимальную заработную плату, чтобы позволить людям сводить концы с концами. Я как бизнес-консультант вижу это очень ясно на своей работе. Если в прошлом только люди, которые были слабыми слоями, относились к слабым слоям общества, получали минимальную заработную плату. Сегодня и средний класс начинает получать минимальную заработную плату. И минимальную зарплату получает каждый третий работник в Израиле или очень близко. Очень тяжело существовать. Но люди с высшим образованием, архитекторы, очень много людей сегодня получают заработную плату на уровне минимальной. И эта тема задает много общественных вопросов, ставит их перед нами, мы хотим обсудить и постараться выяснить в нашей программе. В вопросе минимальной зарплаты есть разные мнения, те или иные, этические, и действительно, правильно ли рассматривать, стремиться к равенству, или есть другое мнение, которое говорит, нет, рынок свободный, люди вправе создавать договора на любых условиях. И второй аспект экономический. Есть люди, которые утверждают, что минимальная зарплата вызывает безработицу и ослабляет экономику. Есть те, которые утверждают, что наоборот, нет никакого доказательства однозначного, что минимальная зарплата вызывает безработицу. Сегодня есть 7 экономистов, которые удостоились Нобелевской премии, которые придерживаются иного подхода. Поскольку не доказано, что нет связи между безработицей и минимальной зарплатой, как только ты даешь человеку больше денег, платишь больше денег, он тратит больше денег, и это оживляет экономику. То есть есть те или иные мнения. И мы хотим спросить вас, есть ли важность, чтобы была минимальная зарплата, которая будет обеспечивать минимум, который получит человек за свою работу, которая позволяет ему определенный уровень жизни, базовый, по отношению к которому общество договорилось, что это приемлемо. Я занимаюсь системами. Я занимаюсь системами, которые задействованы иными законами, которые есть в обществе. Законами природы, а не искусственными законами, которые человек здесь, в этом мире, создает в своей эгоистической конкуренции. Поэтому мне тяжело войти в общество, которое полностью разложено, и отношения тоже человек к человеку волк и ненавистник, и дать кому-то какой-то совет. Не может быть такого. Потому что вся система такова, что с ней нечего делать, кроме как разбить ее абсолютно и построить нечто новое. Но мы уже видели, что мы, если разрушаем и строим, то мы не строим ничего нового. И ведь основа остается прежней, эгоистической. Поэтому... И вообще я не понимаю этот подход. С одной стороны, есть рынок. Он работает, действует по своим законам. Что это за законы? Я, как работодатель, хочу дать моему работнику ноль, и чтобы работал у меня 24 часа в сутки, без перерыва, без отпуска, без ничего. А он сам, как работник, хочет не работать у меня, а только приходить и получать зарплату. И тоже, чтобы я ему отправлял это в банк. И не минимальную, не минимальную зарплату, а чтобы получал больше, чем я. Так что вы хотите, чтобы было? Этот рынок, общество, которое действует так, оно и работает так, каждый сколько сможет, сколько смог, взял с помощью сил, переговоров, договоров. И еще тысяча одна вещь между работником и работодателем, есть тысяча одна организация, профсоюзы и рабочие советы. Что они хотят? Тоже на этом нажиться, и никто не хочет, чтобы это заканчивалось, потому что у всех организаций и у всех групп и промежуточных и посредников, которые якобы работают в интересах работников, женщин, детей, минимальной зарплаты, пенсии, все они думают только о себе. Они сидят на хороших местах, получают проценты, и тоже эгоистически. Все работают. Поэтому здесь нет ничего, что можно взять и потребовать какое-то исправление в части системы. Это не поможет. Когда я беру двигатель, который полностью разложен, испорчен, и меняю там шестеренку, на золотую шестеренку, которая абсолютно подобает всей системе. Мы не почувствуем этого, может быть, наоборот. Хорошее место вызовет еще больше сбой в системе. Хорошая деталь. Я помню, мы жили около месяца или двух в каком-то месте, мы, будучи студентами, и вдруг пришла ко мне моя подруга, это было 50 лет тому назад где-то, и пока нас не было, она зашла в нашу комнату, где мы жили, несколько человек, несколько студентов, парней, и начала мыть окно. Мы возвращаемся через 5-10 минут. Мы начали на нее кричать, что она делает. Сейчас мы должны помыть все окно, потому что она помыла только малую часть сейчас. То есть, если мы хотим что-то исправить, мы должны принять в расчет, что мы должны исправлять всю систему. Сейчас она помыла окно. Во-первых, окно было на всю стену. Такие старые дома в центре Санкт-Петербурга. Так мы должны были и в комнате, и же свет появился. Мы должны понять, что если мы собираемся что-то делать, это единая система, она всецело взаимосвязана, и невозможно как ответить на вопрос, как вы задаете, какое должно быть отношение к минимальной зарплате. Нужно рассмотреть всю систему как интегральную и хорошо ее встряхнуть. Разобрать и собрать заново. не поможет вам что-то заменить одну шестеренку. Мне очень понравилось представление о испорченном двигателе и золотой шестеренке. Давайте посмотрим на новый двигатель. Откроем новую страницу и постараемся изобразить на ней оптимальное состояние, к которому мы стремимся. Даже не завтра утром, а в далекой перспективе. В человеческом обществе по природе вещей живут разные люди. Один имеет способности, подвижный, энергичный, другой ленивый, слабый. Когда они дети, то уже находят свое выражение. А будучи взрослыми, один добивается больших материальных благ, а другому нечего есть. В таком состоянии есть нечто, что не связано с самим двигателем. Окажется, что природа так создала человеческое общество с такими различиями. Есть эта данность, и это не связано с испорченным двигателем или шестеренкой. Как должна выглядеть общество, которое хочет считаться исправленным? Как нужно вести себя со слабыми, с нижним слоем? Люди, которые добились особенных успехов. По природе вещей добиваются меньшего. И как общество, даже оставим их, как мы, как общество, должны относиться к ним? Должны ли мы говорить, как в природе? Ты родился, я помню, в деревне у нас кот иногда ломал лапу. Если ты болен, у тебя есть какой-то недостаток, ты умираешь. Не смог выжить, умер. Должны ли мы в человеческом сообществе относиться, как в природе, когда слабый не выдерживает конкуренции, как лишняя деталь, которая отпадает от общества? Это нормальное, естественное явление. Или мы должны сказать: нет, секунду, ты не можешь сам себя обеспечить, потому что у тебя нет способности, а мы хотим со стороны определить. Поскольку мы человеческое общество, мы должны определить что-то минимальное, что даже ты слабый должен получить. Не потому, что ты сам это заработал. Должно быть такое? Первый вопрос. Должно быть такое отношение? Да. Почему? Почему? Я позволяю себе думать, хочу спросить и оспорить это. Почему мы должны считаться со мной, если я слаб, неудачник? Почему? Пусть будет как в природе. Одну секунду. Сейчас ты говоришь, исходя из предпосылки, что мы, каждый получает столько, сколько ему полагается. А тот, кто по природе инвалид, скажем, ему не полагается ничего, умирает. Но я говорю, что мы должны начать относиться к людям совершенно по-другому. Если я перевожу их ввожу их в особенное воспитание и улучшаю их всех, прививаю им такое общественное отношение, что они заботятся обо всем обществе и о процветании общества, о здоровье общества, об объединении в обществе, потому что все связаны и ответственны друг за друга. Я беру на себя вопрос воспитания. Я, как руководитель, скажем, как руководитель, как руководство, я беру на себя все управление. И сейчас я забочусь о воспитании. В течение этого воспитания и после него это не заканчивается. Это постоянно, постоянно, как эгоизм действует в человеке, так и должен уравновесить этот эгоизм с воспитанием. И когда человек постоянно воспитывается и находится в обществе, которое оказывает на него давление и требует от него участия, осознанного, целевого, в обществе для того, чтобы улучшить положение дел. После этого я говорю, каждому полагается прежде всего минимум. Сейчас давайте рассмотрим подробнее, что вы определяете как общество, где минимум каждый должен получить. Что это? Как это выглядит? Дайте ему какие-то общие контуры. Сегодня за минимальную зарплату можно купить один помидор. Что это за минимум, который вы говорите, каждый должен получить? Что там есть? Есть списки продуктов, товаров. Нет, не на этом уровне я имел в виду. К какому уровню меня это должно привести? Допустим, я такой человек, который должен получить минимум, который вы определили. Как выглядит моя жизнь? Жизнь такова. Ты можешь быть... У тебя семья, дети. Ты способен... Ты получаешь достаточно поддержки для того, чтобы обеспечивать семью, воспитывать детей, поставить их на ноги, и ты живешь достойно, получая поддержку, которую ты получаешь. Тебе полагается, потому что ты член общества, и ты заботишься об обществе, заботишься о нем, чтобы оно развивалось. Может быть, что ты не способен на более, больше, чем, не дай Бог, инвалид. Ты можешь только сидеть на каком-то складе и раздавать кому-то какие-то инструменты. Что-то очень простое. Или быть там, заниматься чем-то таким, в библиотеке работать. Простые вещи. Без физического усилия или даже без умственного усилия. Как правило, не бывает так, чтобы было то и то. Мы тебе находим место, где ты можешь отдавать обществу, и в обмен на воспитание, которое ты получаешь, ты воспитываешь своих детей, содержишь семью, ты получаешь, назови это, минимальная заработная плата, но минимальная зарплата, минимальное обеспечение позволяет тебе содержать семью и достойно жить. Сейчас рядом с тобой человек успешный, воспитанный, обученный, образованный. Что он только не дает обществу своей работой, развивает инструменты, создает машины, занимается торговлей. Он, по сути, в своей работе, сколько ему нужно, он получает. Но почему у себя дома должен получать больше, чем ты? Что у него должно быть дома больше, чем у тебя? У тебя есть двое-трое детей, у него тоже двое-трое детей, жена и он. Что нужно сверх того? Может быть, что истинно больше не нужно, но по природе вещей в течение всех поколений. Так это я уравновешиваю воспитанием. В течение всех поколений, куда бы ни посмотреть, в какое общество, в какой период, всегда на протяжении истории в каждом обществе определенное количество людей делится на более-менее успешных и более или менее богатых. Это естественно. Поэтому я понимаю то, что вы говорите, что базовые потребности нет различия между мной и им. У нас у каждого по двое детей. Здесь вы правы. Но я предполагаю, что я не вижу, что человеческий род когда-то находился в таком состоянии. Мне кажется, это естественно, что есть богатые и бедные. Поэтому я сказал, что это должно предваряться воспитанием, постоянным воспитанием, массовым воспитанием. И куда оно нас приводит? Оно приводит нас к состоянию, что все мы равны. Что это Северная Корея или Южная Корея? Что значит все равны? Все равны. Это означает, что в конце концов мы хотим быть в состоянии, когда у каждого есть все, что ему необходимо для того, чтобы жить достойно и развивать правильную, хорошую жизнь, обеспечивать своим детям. Все. Все остальное все остальное, зависть, почести, все эти вещи, это он реализует эти потребности эгоистические, но ради общества, потому что общество, окружение обяжет его так работать. Что значит обяжет? У него будет стыд от того, что он в чем-то больше, чем другие. Я не понял. Как будто он крадет. Не понял. Если у меня есть больше, я буду стыдиться? Да, я буду стыдиться. Потому что я как будто краду у других. Чему я стыдиться, если я богат? Богатых нет. Общество разделяет всем. Что значит богатый, небогатый? Что это за общество, я не понял. Это общество, где каждый заботится о том, как обеспечивать себе достойную жизнь и дать своим детям воспитание. Он их дает им хорошие специальности в университете, но он сам определяет все это тем, насколько он дает обществу. И общество придерживается единого уровня жизни. На основе какой общественной или экономической модели это работает? Модель общественно-экономическая называется общество объединенное, в котором есть единство. Да, что это значит? Это значит, что каждый добавляет, восполняет свое место в обществе и думает об общем. Обо всем обществе. А какой стимул движет людьми? Почесть, оценка, которую он получает от общества. И каким образом почести и та оценка выражаются? Сегодня это выражается в моей зарплате. Нет, это негативный почет. Когда ты гордишься перед другими, насколько ты напыщенный, эгоистически. Я не смотрю на это эмоционально, смотрю технически. Мы встречаемся с людьми, спрашиваем, что ты делаешь? И я не говорю о людях, которые живут от зарплаты к зарплате. Люди немножко более успешные. Когда ты приходишь в какое-то место, где есть собрание таких успешных людей, то очки, через которые смотрят на тебя, что ты делаешь? Вы, например, умный человек, вы профессор, она занимается тем-то. Он работает за 10 рублей, он за миллиард. И с точки зрения разума или карьеры, или с точки зрения материальных достижений, это есть критерии, которые мы измеряем друг друга. Так с этой точки зрения я спрашиваю, каким будет стимул для индивидуума в обществе, после того, как он получает все, что ему необходимо для того, чтобы жить достойно и обеспечивать достойную жизнь своим детям, как он может полностью отдать себя на благо общества? Если я скажу тебе, что в конце концов это сближение с высшей силой, тебе это не поможет, потому что не знаешь, что это. Но это то, к чему должно привести воспитание. Что это значит? Это значит, что человек чувствует, что своим отношением в обществе он так выражает себя, для того, чтобы удостоиться раскрытия Творца, для того, чтобы удостоиться уровня будущего мира здесь и сейчас, в этой жизни. Объясните себя. Это немножко тяжело. Но это во время воспитания, когда я говорю, что все должны этим заниматься воспитанием, несколько часов в день, каждый. И тогда человек, получая в течение нескольких часов, допустим, час-полтора утром и час-полтора вечером, 3 часа в день, каждый обязан быть в этом воспитании. Почему? Потому что это не просто воспитание. Я изменяю человеку критерии жизни, я даю ему иное направление в жизни, иные критерии. Не на основе долларов, когда у него есть большой мешок или маленький мешок с долларами, а мы начинаем оценивать человека по его вкладу в общество, но откуда он берет силу вкладывать в общество? Потому что сколько он вкладывает, чем больше он вкладывает в общество, тем большего сближения с высшей силой он удостаивается. Что это говорит о чем? Это говорит, что он начинает чувствовать, что он существует, живет в высшей реальности здесь и сейчас, и эта реальность бесконечная, выше времени, он не должен умирать, что, может быть, он попадет в рай или в ад. Это нечто, что наполняет человека, что дает ему компенсацию на все его усилия. Эта компенсация не ощущается в банке? Нет. А где? В самом человеке. Где? В самом человеке. Каким образом? Чувственно, эмоционально. В хорошем ощущении в чем? В хорошем ощущении, в раскрытии высшей силы человеку. Что такое высшая сила? Высшая сила — это осознание правильной высшей реальности, которая находится выше этого мира, выше нашей жизни. Когда он начинает чувствовать систему, которая управляет нами, он отождествляет себя с этой системой, он живет выше своего животного существования, когда его животное тело, там, где его животное тело живет. Это наполняет его, и он готов ради этого работать день и ночь, если он чувствует такую компенсацию. Он не гордится тем, что я заработал в этом месяце больше, чем мой сосед. Вот какая гордыня. Я бы сказал, что наоборот. А чем он гордится? Он гордится тем, что он отдает обществу. Отдает обществу, этим он и гордится. И общество тоже принимает это и оценивает это по достоинству. Но сила, мотивация, то, что называется, откуда он получает это? От того, что таким образом он удостаивается сближения с Творцом. Осталось полминуты. Вы много раз говорили о высшей силе. А без этого мы не можем построить такое общество. Я понял, что основной компонент формулы. Но скажите одной фразой, что такое высшая сила? Это сила, которая действует во всем мироздании и управляет всей нашей жизнью. И здесь лишь она скрыта от нас. И тот, кто действует ради общества, раскрывает ее. Спасибо большое, Рулатман. Наше время подошло к концу. Спасибо, Яэль. Спасибо вам за то, что были с нами. До следующих встреч. Всего наилучшего. Новая жизнь. До свидания.